Вы слушаете подкаст SBS Russian.
Добрый день, друзья! Неделя началась Рождеством. Празднование в России прошло, как и во всем православном мире, с шумными гуляниями, сказочными представлениями, концертами. Только в Москве они прошли в 24 городских парках. Но были, естественно, на неделе и другие события, далекие от праздников. Так, 6 января, в сочельник, как раз накануне православного Рождества, в Стамбуле патриарх Варфоломей Константинопольский вручил долгожданный томос украинской автокефалии, чем подтвердил сам факт автономии абсолютно самостоятельной конфессии. Русская православная церковь в гневе. И суть его попытался объяснить публицист Александр Невзоров, записав свою реплику на своей страничке в Ютьюбе.
Основная истерика недели – это истерика о томосе, и РПЦшные попы воют, как вурдалаки, которые упустили добычу. Хотя на самом деле критиковать томос очень смешно. Говорить, что он какой-то не такой, этот украинский томос. Кто это говорит? Те, у кого нет вообще никакого томоса. Но дело не во всех этих сказках и не во всех этих бреднях. Понятно, из-за чего воют. Вы можете легко сами подсчитать. 13 тысяч приходов. Они теряют 13 тысяч приходов. Каждый из приходов может принести, в зависимости от наличия церковных событий, от 2 до 10 миллионов в месяц. То есть это 65 миллиардов без налоговых, неучитываемых денег. Конечно, тут на месте РПЦ-шных пайпов надо выйти, да еще и громче.
Вообще, на медийном поле по этому поводу, безусловно, возникли или усилились вопросы о том, может ли каким-то образом это привести к неким не слишком мирным дальнейшим отношениям среди православных верующих. Что за этим последует? Размышляет над этим писатель Виктор Ерофеев.
Надо сказать, что русская православная церковь сделала все, чтобы был раскол. Поэтому нечего удивляться. Они поддержали все военные действия. Они не хотели то ли крестить, то ли отпевать тех, которые были связаны с украинской церковью. Вообще вели себя не как в 21 веке, а как были в какое-то смутное время. Хотя у нас есть тоже смутное время, но все-таки церковь должна была какую-то занять правильную позицию. Она не заняла и получила. Но беда-то в том, что она заняла-то на несколько десятков лет, видимо, может быть, на сотню, а получила аж на 1000, потому что, конечно, возврата не будет. Государство резко уже двинулось тоже в сторону мракобесия и авторитаризма и соединилось вот в этом танце. Очень жалко, потому что если отвлечься от каких-то исторических вещей, подумать о метафизике, то в православии есть много интересных вещей.
Надо сказать, что патриарх Кирилл в последние дни упоминался чаще всего в связи с битвой за томос и автокефалию. Однако на Рождество он решил разнообразить повестку. В преддверии Рождества патриарх всей Руси Кирилл дал интервью автору и ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву. Разговор шел не только о церковных делах, но и о глобальных проблемах современности, об опасности новых информационных технологий.
Не может быть против науки, против научного прогресса, потому что вся история развития науки связана с христианским культурным контекстом. Именно в недрах христианской Европы и развивались научные знания. Но ведь вот что вызывает озабоченность. Это удобно, и это открывает путь к удовольствию. И в этом смысле гаджет очень привлекателен. Но ведь всякий раз, когда вы пользуетесь гаджетом, кто-то может точно знать, где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь. И поэтому всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский контроль над человеческим родом. Сегодня, а завтра может появиться и методологии, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире? Так вот, контроль из одной точки – это предвестие пришествия Антихриста.
Интернет, которого опасается патриарх Кирилл, моментально откликнулся на его высказывание. Цитирую. «Гундяев, партийная кличка, патриарх Кирилл, объявил сотовые телефоны сатанинским изобретением. Мол, будешь ходить по улице со смартфоном, накликаешь апокалипсис. Добро пожаловать в средневековье, граждане. Борис Вишневский, член законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко». С одной стороны, хочется покрутить пальцем у виска. С другой, хочется спросить, почему авторы этого, с моей точки зрения, мракобесного бреда с его яхтами, самолетами, нанопылью в квартире и исчезающими часами показывают по федеральному телевидению и почему его охраняет ФСО? Из какого перепугу в светском государстве на это идут мои налоги? А вот как откликнулся на речь патриарха диакон Андрей Кураев.
Он четко сказал, человек, который будет во главе этой паутины, интернет-паутины, контролировать потоки информации для всех людей, вот это и будет антихрист. Сказал, что это безответственное определение, потому что, во-первых, этот человек уже есть, мы его знаем, его зовут Владимир Владимирович. Речь идет об обращении к россиянам, то для нас вот этот человек, у нас есть своя паутина, свой человек, паук, который штампует закон, открывающий все файлы в нашей вселенной, вселенной русского мира, так скажем, русскоязычного интернета, и так далее. Человек носит имя Владимир Владимирович. Это что, патриарх его антихриста назвал? Нет, я не согласен с моим патриархом. В этом вопросе не согласен.
И на Тихом океане свой закончили поход. Песня, насчитывающая около 100 лет и созданная в годы Гражданской войны, сегодня, возможно, получит иное звучание. Разговоры, которым уже столько же лет о Курильских островах, сегодня звучали будто новые. В них, в эти разговоры, включены главы государств, соответственно, России и Японии. Их транслируют все возможные информационные площадки. Немного об истории. Вопрос у корреспондента Олега Овчаренко.
Курильский вопрос стал камнем преткновения в отношениях между Москвой и Токио почти сразу после окончания Второй мировой войны. Вплоть до своего распада СССР отрицал существование какого-либо территориального спора, ссылаясь на окончательные итоги Второй мировой войны. Лишь в апреле 91-го, после официального визита в Японию президента Советского Союза Михаила Горбачева, Москва признала наличие Курильского вопроса. Стороны неоднократно выражали намерение подписать мирный договор, однако Россия не раз подчеркивала, что признает оспариваемые Японией острова своей территорией.
Новостью последних дней стала та, что пришла из Токио. Цитата. Премьер-министр Японии Синдзо Абе поклялся на могиле предков приложить все силы, чтобы заключить мирный договор с Россией. Абе вместе с супругой посетил город Нагата и побывал на могиле отца. Для главы японского правительства эта клятва имеет огромное значение, рассказал в своем материале корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин.
Бесспорно, это клятва не только его отцу, но и это продолжение клятвы своим избирателям, потому что заключение мирного договора или хотя бы очень большое продвижение в эту сторону, это его предвыборное обязательство, поэтому он это считает частью своей миссии, не только как политика. Его задача не только подписание мирного договора с Россией, он ее мысли значительно шире, это подведение как бы окончательной черты под Второй мировой войной.
В сентябре прошлого года на встрече с японским премьер-министром президент Путин предложил заключить мирный договор без предварительных условий, констатируют сегодня СМИ.
70 лет мы пытаемся выйти на решение спорных вопросов. Так вот, какая идея мне пришла в голову. Давайте заключим мирный договор без всяких предварительных условий.
Артикулировал свое мнение по этому вопросу политик Владимир Рыжков.
Я не думаю, что премьер-министр Японии стал бы клясться на могиле отца, который, кстати, тоже был выдающийся политик, министр иностранных дел Японии, и который в ту еще эпоху, много десятилетий назад, пытался решить эту проблему, настолько романтик и легковер, чтобы на пустом месте такие заявления делать. Видимо, какой-то процесс идет за закрытыми дверьми, вдали от нас, в тишине кабинета, но я не очень понимаю, какие выгоды могла бы получить от этого Россия и лично Путин. И если расчет будет делаться на то, чтобы улучшить отношения с Западом, или если с Западом, то с Японией. И если не улучшить отношения, то пробить брешь в санкциях, по крайней мере, получить какие-то огромные инвестиции от Японии в какую-то промышленность, там, инфраструктуру и так далее, то я думаю, ничего этого мы не получим. Потому что Япония буквально железобетонную арматуру вписана в американский мир, в мир американской безопасности, интересов. Это так было в 1945 году, так остается и поныне. И японцы никогда не поставят на карту свои отношения с США ради двух островов Курильской гряды.
И еще реплика Антона Ореха.
Все идет к тому, что Россия и Япония договорятся и не просто подпишут мирный договор. Япония получит острова. Не уверен, кстати, что японский народ так уж обрадуется этому соглашению. Но с японским народом пускай объясняется японский пример. Пускай снова придет на могилу отца и расскажет папе, почему согласился взять частями и пошел на компромисс. Нас интересует наш лидер. Своих не бросаем. Вот главный лозунг последней пятилетки. Под этим девизом мы Крым вернули, спасая крымчан от полчищ бандеровцев. Вернули исконно русскую землю в родную гавань. Но ведь Курилы — это такая же исконно русская земля. До недавней поры Путин старался не принимать опасных для себя решений. Но с островами будет еще хуже, потому что все внутренние сложности прикрывали международными якобы успехами и растущей мощью страны на мировой арене. Так в чем же эта мощь, если мы просто так японцам нашу землю отдадим?
А теперь, друзья, я с вами прощаюсь. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.